Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с распрекрасной Марией Меркуловой.
И расчудесным Евгением Майструком в студии «Радио «Спутник», да.
Ну, мы работаем. Мы работаем.
Вот мы работаем, и это важно.
Это важно. Да. Это важно в свете нашей сегодняшней темы. Потому как мы будем говорить о том, как и эффективно работать, и вместе с тем...
Не загнать себя в могилу, буквально.
Да, работай. Не поддаться вот не знаю, как это правильно называть...
Явление.
Явление, да, концепция.
Феномен.
Короси. Японская история. 2000 самоубийств из-за проблем на работе зафиксировали в 2020 году в Японии. Короси — это феномен, характерен, говорят, для Японии и для некоторых других стран именно Юго-Восточной Азии. Люди умирают от переработок и стресса. Япония — единственная страна в мире, где ведут статистику по короси. Япония нашла единственный выход из череды поражений после Второй мировой войны. Принято работать, невзирая на дом, на семью, на дружбу. Меня поразила история, когда два друга разговаривали, и один говорит: ну подожди, что для тебя важнее? Наша многолетняя, десятилетиями длящаяся дружба или твоя работа? Сначала произошла такая, случилась пауза, а потом чувак говорит: работа. Дружба на этом закончилась. Но
Работа
продолжилась. Дружба — это прекрасно, но если также заканчивается, например, там, семья, заканчивается иногда жизнь. Экономическое чудо государство связывает в том числе с предложенной в середине 20 века концепцией пожизненного найма. Сотрудника нанимают юным, всю жизнь он посвящает своей корпорации. И еще один для многих, может быть, поразительный факт. Задержаться на пару часов на работе — это не одолжение, это хороший тон.
Да, вот, ну, да, мол, ты таким образом проявляешь лояльность, да, и показываешь, как ты
действительно заинтересован. Уйти раньше руководителя, Маша,
да,
дурной
Евгений.
Тон. Вот раньше руководителя ушла с работы, неважно, что там работаешь.
Что руководитель пришел на 10 часов позже, чем ты, да, все равно все, не раньше уйдешь нельзя. Раньше.
Число инсультов, инфарктов, психических
ужасно
расстройств из-за переутомления в Японии не снижается. Сейчас поговорим, как же там в Японии со всем этим живут, справляются, почему начали вести такую статистику и как с этим борются, и вообще нужно ли с этим бороться, что сами японцы по этому поводу думают. Президент русского клуба в Токио Михаил Мозжечков сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Очень приятно.
Слышим вас, да.
Да. Ну, мы же понимаем, да?
Вы меня слышите?
Слышим.
Мы вас слышим расчудесно. И вы нам вот, пожалуйста, расскажите, что за история с короси в Японии? Может быть, это вообще... такая придумка. Япония — это же вообще такая отдельная цивилизация, чуть ли не отдельная вселенная. Может быть, преувеличиваем мы все вот эти
истории? И как на самом деле это все началось? С чего? Почему такое вот явление зафиксированное имеет место быть? Или, может быть, рассасывается оно?
Нет, ну, естественно, это явление до сих пор имеет место быть. Вот. И я, может быть, где-то в чем-то повторюсь. Считается, что первый человек, умерший от короси, это еще в 1969 году один из менеджеров крупной корпорации, в то время как термин уже придумали в 70-е годы. То есть считалось, что японцы любят придумывать новые слова. И вот короси — это, опять же, сочетание трех иероглифов. Это смерть от переработки, как мы это с вами знаем в переводе. Кстати, что интересно, в Корее тоже переняли этот термин. Корея сейчас тоже ведет, значит, соответственно, статистику. У них это тоже звучит похоже, то ли короче. Но, в общем, поскольку это в основе лежат иероглифы, они все равно, слова звучат одинаково, хотя в Корее свой алфавит, но остается вот эта схема образования слов. Вот, значит, получается, что, во-первых, как вы правильно упомянули, это вот система пожизненного найма, это преданность компании, то есть человек, приходящий на работу в компании, чуть ли не после студенческой скамьи, он идет работать за копейки, ну, там, за пару тысяч долларов, и потом он долго-долго работает, что в конце жизни получать, может, 1008 в месяц. Но все это время он должен быть лоялен компании, он никуда не уходит, он в ней работает. И вот тоже было правильно сказано о друзьях из моего личного опыта, пока ты работаешь с друзьями в команде, вы там и пьете вместе, и барбекю там, и постоянно общаетесь, как только ты уходишь из компании в другую команду, это как будто ты перешел из одного феодального клана, у которых красные знамена, в другой феодальный клан, у которого черные знамена. И с тобой уже общение как-то вот резко на этом уровне прекращается.
Ага, через, то есть, Михаил, и вы сами сталкиваетесь вот с такой как бы корпоративной культурой а-ля?
Не всегда. Я очень много работаю на иностранных компаниях, поэтому, собственно говоря, я вижу обе стороны медали, как говорится, насколько для других иностранцев тоже иногда странно, как работают японцы. И с другой стороны, как говорится, даже это, если компания иностранная, но она в Японии, понятно, что она себя частично ведет именно так же, как и ведут другие японские компании, иногда, может быть, даже более японской, чем другие японские компании.
Михаил, ну вы же не могли не задумываться, почему японцы так себя ведут, почему именно так они предпочитают работать. У них или выхода, например, нет другого, или это такая всеобщая культура. То есть как так случилось, что работа для японца, вот сейчас, в 21 веке, уже говорят постиндустриальное общество, вот, все делают роботы, а люди в Японии по-прежнему пашут как лошади.
И самоубиваются или умирают на рабочих местах.
Да. Очень сильный, понимаете, корпоративный и даже коллективный эффект. То есть люди, часть коллектива, они очень боятся принести неудобства коллективу. Они, допустим, боятся не сделать какую-то работу, на которую на них навесили. Или, допустим, считаются многие вещи, когда японцы даже не должны говорить, что ты это должен сделать, но настоящий японец должен понимать, что его это попросили. То есть если там у нас сказали бы «закрой окно», японец может сказать «холодно», а второй японец должен понять, что он должен встать, пойти и закрыть окно, то есть он должен
додумать. А сам этот первый японец что, не может пойти и закрыть окно?
Что, а вдруг он босс, он сидит, он там, знаете...
А, боссы окна не закрывают в Японии.
Да. Ну, да. Тут, собственно говоря, вот эта вот иерархия, очень редко люди молодые выбиваются наверх, то есть люди выбиваются наверх со старением. И, как вы сказали, действительно, в японской компании очень часто, пока японский босс не ушел, он, значит, соответственно, все остальные сидят, и если даже у них нет работы, они могут изображать видимость работы. Поэтому, в принципе, вот моя точка зрения, что, скажем так, эффективность офисного труда в Японии достаточно низкая. Потому что мне кажется, что иногда они просто, ну, как бы, делают вид, что работают. Раньше можно было переработать, допустим, и получить дополнительные деньги. Понятно, что переработка оплачивается больше. Вот сейчас, наоборот, компании начали выгонять. С одной стороны, значит, для того, чтобы работники не самоубивались и не впадали в депрессию. С другой стороны, для того, чтобы платить меньше. Сейчас же у нас экономический спад идет, а в ковид вообще все компании имеют проблемы. Поэтому перерабатывающий работник сейчас, даже в японской компании, он как бы не может оправдать свой труд. Он должен, если работы стало меньше, он должен все-таки укладываться. И в законодательной форме что делается? Поскольку японцы все равно, вот они привыкли сидеть на рабочем месте, то есть это уже будет философский вопрос, работа для жизни или жизнь для работы, на которую все по-разному отвечают. То есть для японца жизнь – это работа. И вот опять же добавлю, что многие, уходя с работы на пенсию, мужья приходят домой, они не знают, о чем с женами поговорить, потому что до этого они с ними проводили так мало времени, там, что или сказали, жена пожрать, там, в ванную и спать завалить.
Ну да, там еще и патриархальные вот эти
знаете,
вот все
что,
устройки.
Друзья мои,
а так чужие люди друг другу.
Прекратите, а вы думаете, вот в России сейчас по-другому, когда люди выходят на пенсию
в России очень низкая производительность труда, как нам не забывают об этом напоминать.
Нет, я к тому, что когда люди на пенсию выходят, они тоже, бывает, какое-то время теряются и не знают, что им сделать.
Ну,
то есть это, в принципе, вообще
да,
такая мировая история.
Да, но вот здесь вопрос
история.
Общения со своим, как бы, там, супругом или супругой,
Михаил,
или вообще не знают,
когда они успевают, вообще их 120 миллионов, когда они успевают поддерживать демографию, если они все время работают?
Ну вот это тоже очень интересный вопрос. Во-первых, с демографией здесь все плохо, гораздо хуже даже, чем в России. Вот. И я вам скажу, я работал с крупным менеджером одной из компаний, мы с ним давно работали, и когда он вдруг женился, мы все удивились, и мои немцы дали комментарий, как он, где он на женщину наткнулся, если он сидит на работе, вот, включая субботу и воскресенье, где-то он с ней столкнулся, и, наверное, они как-то вот... поженились, значит.
В офисе.
Ну, он просто, нет, он, может быть, выходил на секундочку из офиса, там, что-то для офиса приобрести или какое-то поручение босса выполнить, и тут, значит, откуда не возьмись.
Да, то есть для него, для них было это очень сложность. И потом у меня тоже были постоянные системы, что когда я работаю в глобальном времени, когда и Америка, и Германия, допустим, увлечены, и нам японец там пишет в 4 утра, допустим, письмо, и мои спрашивают, что он там в Штаты уехал, что ли, командировку опять? Нет, он сидит в Японии, ну просто он в 4 утра пишет вот бизнес-корреспонденцию какую-то. То есть вот такие люди есть, и вот именно таких людей, конечно же, вот мы периодически теряем из-за переутомления. И вот у нас есть как короче, это когда человек ну, реально умирает, он может покончить жизнь самоубийством, у него может быть инфаркт, инсульт, еще что-то, или, допустим, от этого может же просто снизиться сопротивляемость организма, и там уже не докажешь, что он умер от болезни, но просто это может быть рак, потому что человек тоже подвержен, допустим, онкологии, когда у него, значит, снижен иммунитет.
Да.
Вот. Плюс у нас есть вот эта тема, еще вот это многие японцы называют, уцубьё – это вот типа тяжелой депрессии, когда человек просто, вот ему больше ничего не надо, он смотрит в одну точку, он грустный, печальный и ничего не хочет. И вот и у таких людей тоже много, для них есть специальный диагноз и даже специальная государственная программа, как их вовлечь в работу, чтобы даже компаниям доплачивали, чтобы вот людей, которые уже полностью, вот знаете…
Выгоревшие прям дотла, что ли, уже получается. Это да, тоже от работы, да, депрессия? То есть это вот, вот именно
да,
этот
да,
феномен?
Да, это тяжелая депрессия от работы, да. И вот я скажу так, что американцы тоже очень много работают, просто когда они хотят сказать «нет», они все-таки могут сказать «нет». У них по часам очень много, но вот, и вот американец, когда он может почувствовать, он еще может сказать «нет», японец, скорее всего, не скажет.
Ну,
и
да.
Плюс система подчинения, когда все-таки боссы слушаются, вот у них сейчас очень много тоже в стагнирующей экономике случаев называют черные, как же это, черные компании, это которые, значит, заставляют своих работников перерабатывать разными нелегальными методами. Там, допустим, даже если ты в ресторане работаешь, ты берешь домой и сам стираешь свою форму, допустим, или ты договорился там работать 2 дня в неделю, а остальные ты студент, а тебя так подставляют, что вот ты же для коллектива должен и так далее, и в результате ты пашешь как дурак 5 дней, а те же еще учиться надо, из-за учебы же ты платишь. Вот. То есть это даже обсуждалось здесь и по телевизору, и вот на радио я даже слышал, что вот таких случаев становится больше, когда людей вот втягивают в переработку.
Михаил, а вы вот сказали, что в период пандемии, то есть обратная тенденция стала наблюдаться, да, но помимо того, что людей там начали выгонять с рабочих мест, чтобы они все-таки пошли домой, да, не пересиживали из-за вот, в частности, этого феномена из-за коронавируса, но из-за того, что работа стала несколько меньше из-за пандемии,
ну,
потому что все остановилось.
В неурочные не платить.
Это может стать тенденцией, тем не менее? Или все вернется на круги своя, на ваш взгляд, когда ну, раскачается обратно вообще жизнь, экономика и все остальное?
Вы знаете, я надеюсь, что все уйдет, потому что у нас все равно у руля люди за 60, и это ну, не очень хорошо всегда, потому что они живут еще своим прошлым, и это они, так сказать, экстраполируют на современных людей. Мне кажется, нынешняя молодежь, она уже по-другому относится к многим вещам, и к положению женщины в обществе, и к тому, какую в вашей жизни должна занимать работа, и, скорее всего, они это все-таки делают только из-за того, что существует вот это верхнее давление. Я думаю, что мы будем меняться, плюс у нас меняется законодательство, вот я сам был удивлен, я тоже сижу на работе очень много, если есть чем заняться. Значит, но если у нас, допустим, даже вот в пандемию я практически не брал выходные, ну, и у нас оказалось, что есть законодательство, по которому я хотя бы 5 дней в год, но должен взять. То есть вот обязан. Это уже по... компания обязана меня заставить взять эти 5 дней. А многие японцы раньше, они даже вообще не брали выходные. Или считалось, вот у меня был работник японец, который до того, как их компанию купила зарубежная компания, он сказал, что вот вы так, говорит, отдыхаете там по неделе, а у нас считалось, что больше 3 дней выходные взял вместе, это ты уже вот как бы наносишь компании какой-то урон.
Сачкуешь.
Да, сачкуешь, да. То есть наш отдых там по месяцу где-то на Черном море в моей молодости, они сейчас уже здесь в Японии точно невозможны.
Интересно на все это посмотреть через призму человеческой истории, Михаил. Давайте через вашу посмотрим. Как давно вы работаете и живете в Японии?
Ну, значит, живу я 30 лет, работаю где-то 24 года, получается. То есть 6 лет я был в университете, это другая среда.
Вот расскажите нам, а что не позволило вам влиться вот как раз в такую струю японской модели работы? Вот вы говорите, ну, а я все
Михаил
равно
же
отдыхаю.
Михаил же тоже говорит, что все равно работал без выходных.
А с другой стороны, говорит, работал. Я работал без выходных. Когда было, что делать, а не сидел в офисе, как японцы?
Так, Михаил, вот, ждем пояснений.
Расскажите нам.
Да, ну вы знаете, вот у меня как, у меня разные были этапы, то есть с одной стороны я как бы с самого начала стал менеджером, а у менеджеров сверхурочные не переплачиваются, да и запретить на мне тоже нельзя, у меня нету карточки, допустим. То есть я все эти годы чем-то там руководил, там может быть даже собой, но в общем-то я перерабатывал только со своей, так сказать, колокольни, вот, и если я хотел чего-то добиться, скажем так. Был случай, когда я, допустим, вел параллельный бизнес, у меня был где-то полгода, я, наверное, по 4 часа спал. То есть я был где-то близок тоже к короче, потому что там было очень интересно и хотелось заработать все деньги, которые там были. Вот. Но в остальном я все-таки сейчас, во-первых, стараюсь уходить и домой пораньше. И, ну, сейчас я вообще из дома работаю в основном. Но, допустим, до того, как вот эта вся ковидла произошла, скажем так, я обязательно в субботу-воскресенье отдыхаю, то есть я ничего не делаю в субботу-воскресенье, связанное с работой, с основной. И домой все-таки стараюсь уходить, да, пораньше.
Что вам позволяет? Что вам позволило не влиться вот в эту японскую систему? Ну, это может быть какое-то ваше такое русское в хорошем смысле разгильдяйство, а может быть, наоборот...
Или, может быть, благодаря международным компаниям, в которых другие правила, чем в сугубо японских.
Вот почему вы не работаете? 30 лет, 30 лет, это же, ну, ничего себе, уже можно стать вообще японцем, понимаете?
Ну, вы знаете, может быть, если бы я работал на чисто японскую традиционную компанию, что не очень просто, насколько я знаю, у многих стресс, иностранцы пишут, что они не могут, так они все уезжают. Вот у меня, допустим, девушка знакомая русская, она работала на японскую компанию, и вроде бы у нее тоже должен быть здоровый русский пофигизм, но она реально вот в больницу угодила вот с этим вот с депрессией, провалялась месяц, потому что ее там уработали. То есть и компания, когда все вокруг вот на тебя давят, оно может так и происходит. Когда, допустим, зарубежная компания, то она тоже может быть очень близка к японской, но все равно на иностранца смотрят как на другого, как на человека, который имеет право на немножко свой образ жизни. То есть меня заставить работать в их темпе сложно. То есть они понимают, что мы немножко другие, и вот как-то по-другому воспринимаем жизнь и работу.
А вас бы попросили закрыть для босса окно, или сам бы пошел, встал, закрыл, если ему холодно?
Не, ну у нас вот как раз в этом деле было, что как только я сразу попал в этот сон манагеров, нас вроде не просят, как говорится, окно закрывать. Зато, с другой стороны, вот вы бы столкнулись с другой проблемой, которую тоже можно обсудить в другой передаче, что обязательно, допустим, там что-то закрыть окно, сделать чай, попросят девушку, хотя она может быть такой же манагер, как я. Вот. Потому что мы живем в таком феодальном обществе.
Нет, ну как раз это тоже интересно. Это один из аспектов, который я вам... Один из вопросов, который я тоже хотел вам задать, потому что в вашей речи прозвучало. Вот молодое поколение относится по-другому, что касается и равенства полов. А как же сейчас дела обстоят, вот пока молодое поколение не взяло в руки власть в Японии?
Ну да, босс это все еще старшего поколения.
Да, вот как сейчас?
Ну, вы знаете, просто мне кажется, что молодежь, она как бы уже меньше сконцентрирована на работе. У них нет вот этой концепции, что надо копать от забора и до обеда.
Михаил, я, видимо, так вопрос сформулировал, что никто не понял, кроме меня самого. Я у вас хотел спросить о том, японки и японцы, вот они действительно по-разному к ним отношения, да? К девушкам одно отношение, к юношам другое. Никакого равенства полов вот пока еще нет.
Имеешь в виду в смысле работы или вообще в обществе?
Нет, в смысле корпорации, да.
Вы знаете, да, корпорация, к сожалению, считается, что из развитых стран Япония на последнем месте по равенству полов. У них еще много что предстоит сделать, и они тоже пытаются иногда, знаете, это делать как-то навязчиво. Когда был премьер-министр Абе, он выбрал одних мужиков, и там две девушки стояли какие-то в углу. Ему сказали, что ж ты такой неправильный. Он тут же на следующий день выгнал этих мужиков, взял каких-то других женщин. Но я думаю, брал-то он по какому-то принципу, а вот уже когда женщин брал, он просто брал, чтобы заполнить вот эти вот позиции женщинами и сказать, о, какой я классный и прогрессивный Абе, да, допустим. Вот, то есть, к сожалению, у нас сейчас до сих пор меньше всего вот менеджеров, даже включая включая среднее звено, то есть на женщину смотрят, что она начинает работать, работать, потом родит и уйдет, домохозяйкой станет, то есть она не будет так сильно вкалывать на компании, зачем в нее вкладываться, да, как говорится. Вот, ну, как с точки зрения работодателя, я это как-то даже понимаю, хотя я, вот, другие страны, они показывают, что женщина может замечательно работать на тех же позициях, но Япония, она пока именно так смотрит. Многие мужья хотят, чтобы жены дома сидели, да, как говорится, и до сих пор жены особо не возражали, но сейчас появилось новое, вот, как говорится, почему я говорю, все меняется потихоньку, появились девушки, которые понимают, что, значит, им уже не надо быть только домохозяйкой, если она хочет заняться карьерой, она может хорошо заработать и иметь то, что она хочет в этой жизни, может быть, не семью, но вот свою личную жизнь.
А что касается...
Замечательно, говорят, что это осознание приходит, я очень радуюсь. Тихонечко.
Это наша студийная, да, редакционная феминистка, главная.
О, Господи, вот так вот, да.
Михаил, а скажите, пожалуйста, вот ты меня вообще сбила.
Ну, давай. Сбила. Ну, что значит сбила?
Михаил, а скажите, пожалуйста, все-таки говорят, что японцы, они ратуют за здоровый образ жизни, и, как мы все привыкли, там, цветение сакуры надо обязательно смотреть, и вообще еще фитнесом заниматься. Ну, в общем, все, что касается здорового образа жизни. Когда же они успевают? Или это просто такая красивая картинка, они только и делают, что работают?
Ну, вы знаете, я думаю, на улицах они бегают гораздо меньше, чем американцы. Я не знаю, чем там они у себя дома занимаются. В залы мы ходим, но у нас тоже это без фанатизма. Правда, есть вот эти 24-часовые залы, даже если ты переработал, ты там, вот у меня на станции есть прямо сверху зал 24 часа. То есть по дороге с работы можно там, можешь полчаса побегать и гильки там покидать. Вот, то есть это все сделано. В плане здорового образа жизни, я думаю, он даже не столько через физкультуру проявляется, как, ну, допустим, ближе к природе быть. Потому что я слышал тоже дискуссии, кто умеет отдыхать или нет, американцы или японцы, допустим. С одной стороны, вроде американцы, они такие вау и бадвайзер, да, там, а японцы, может, они пойдут на цветочек, посмотрят его и сфотографируют, и им будет хорошо. Вот. А с другой стороны, вот вы напомнили сакуру, я скажу, что сакура это в основном, чтобы выпить пиво до потери сознания здесь. Ага. Это тоже отдельная интересная тема.
Михаил, а к чему вот вам лично было сложнее всего привыкнуть в рабочем смысле в Японии? Вот что-то, какая-то дичь вот такая была, что вообще у вас в голове не укладывалось?
Ну, я могу пару из смешных историй рассказать из прошлого, да, конечно. Нет, ну, во-первых, то, что японцы очень любят бумагу, да, то есть мне нужно было купить скрепкосшиватель, мне выдали такую форму, я ее заполнил, и потом я получил 5 печатей и купил скрепкосшиватель за $2, понимаете? Если бы я мог его купить сам и не терять на это время, я был бы больше рад. Потом этого, правда, не было, я сам уже на интернете покупал, все изменилось, но сначала была вот эта вот жуткая бюрократия. Потом, помню, вот мы были в аэропорту, вот в Германии, значит, и у меня был президент и мой коллега. И мы говорим, вот там перед посадкой на самолет надо попрощаться. Я говорю, да, я сейчас боссу звякну, ты скажу ему, все, мы садимся, до свидания, там, до встречи в Японии. Он по другому маршруту летел. Мы говорим, нет, надо сначала его поискать. Я такой на нее смотрю, как на дурака. Он говорит, надо, ну, мы же не можем его просто так беспокоить, а вдруг мы его сейчас поищем, найдем, и мы подойдем, поклонимся ему, там, скажем, вот мы улетаем. И вот мы его как дураки, там, я говорю, ну ладно, как хочешь, мы там минут 15 его искали, потом пришли, поклонились и улетели.
То есть серьезно поклонились, то есть вот это вот кланяться, это серьезно, это рили.
Да, такой вот, да, то есть у них, когда вы начинаете работать в компании, вам даже брошюру выдают, где расписано, до какого угла, каком кланяться и в каких случаях. То есть там это все серьезно, да. Это вам нет, не хухры-мухры.
Окей.
Слушайте, а нет у вас такой брошюры по-русски или по-английски, там что-нибудь, вы бы нам прислали, мы бы, может, кое-что у себя внедрили. Михаил.
Мне интересно даже, что, Евгений, что из перечисленного тебе бы хотелось внедрить просто.
Михаил, а расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас в рабочем смысле, а в личном смысле поразило вас что-то в Японии, ну, предположим, вот там 30 лет назад, когда вы приехали, вот действительно что-то настолько отличается от привычного вам образа жизни, что вы были поражены?
Ну, вы знаете, может быть, немножко вот положением женщины в обществе, допустим, тоже рассказав пару историй, допустим, меня удивило, когда вот мальчик с девочкой в метро, да, а место освободилось, как вы думаете, кто садится, да? Вот
на это? Ну, от обратного, да? Парень садится, да?
Да. Да-да-да. Девочка стоит, хихикает там его шуткам и так далее, допустим. Вот. Это до сих пор еще можно увидеть. Значит, за 30 лет мало чего изменилось там. Ну, или то же самое, вот когда там были, допустим, домашняя вечеринка для работников, меня как позвали, тоже давно было, и там сразу мужики идут пить виски, значит, в основной зал, а женщины все на кухне начинают шуршать. То есть, ну даже в СССР такого не было никогда и нигде. То есть, может, где-то там в Азии, там, может, далеко. Вот. А для меня вот эти вот моменты, они были немножко странными, да, я как бы привык к другому. Сложно, да. Может, потому что японцы не говорящие нет, то есть они бесконфликтные. Вот это тоже вот другое немножечко.
Понять, когда на самом деле это нет, когда нужно воспринимать как нет, то, что как нет, не звучит.
Не то, чтобы они не говорят как нет.
Они,
да?
Просто это, они иначе, видимо, облекают в другие формы.
Их не, да, они очень не любят отказывать, они ждут, пока ты сам догадаешься, что тебе отказали. Допустим, полный отказ по-японски звучит «это немножко сложно». Понимаете? Это немножко сложно.
А, вот. Это немножко сложно, да, у нас воспринималось бы это, ну, я подумаю, может быть.
Это
да.
Немножко сложно, серия, ну, ничего страшного, напрягись и сделай. Вот так это воспринимается в России.
Я обычно так и отвечаю, пользуясь тем, что у меня лицо другое, как говорится, я говорю, да ничего не сложно, я вам сейчас объясню, как мы это сделаем.
Михаил, очень много нового интересного вы нам рассказали. Да, японист, президент русского клуба в Токио, Михаил Мозжечков был с нами на прямой связи. Сразу после выпуска новостей на радио «Спутник» поговорим с доктором, как же не уработаться действительно на работе до такой степени, чтобы не совершить коррозии, будь то в Японии или в России?